Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня у нас 12 марта, понедельник. И мы начинаем нашу передачу «Отличная семья», где мы стараемся делать тему сиротства понятной, открытой, доступной. Приветствуем вас. Спасибо, что вы сейчас с нами, видите, слышите. Сегодня мы будем говорить на такую тему. Семейные тайны. Вот нужно ли их создавать или все-таки их нужно раскрывать? Вот как ребенку, который появился в семье, рассказать о том, что он приемный? Как подростку помочь взаимодействовать, общаться с кровными родственниками? И нужно ли это делать? Вот наша сегодняшняя тема. И мне очень приятно, что сегодня мы общаемся с долгожданным человеком, потому что у нас был такой большой перерыв в общении. Это психолог, консультант фонда «Измени одну жизнь», руководитель ШПР, приемная мама семерых детей Ирина Горбузенко. Ира.
Добрый день.
Добрый вечер, да, очень рада тебя видеть, правда. Итак, друзья, тема у нас обозначена, пожалуйста, если у вас есть вопросы, есть какие-то сообщения, подключайтесь, потому что этот час как раз для нашего общения. И, естественно, если есть у вас какой-то опыт, вы можете поделиться, рассказать, давайте тоже это делать, пусть это будет такой хороший мозговой штурм, вместе мы можем выйти на что-то такое конструктивное и хорошее. И прежде чем мы уйдем на перебив, я все-таки вопрос один более понятно сформулирую. Вам также очень хотелось бы на него обратную связь. Вопрос такой. Вот если ребенок не знал своих кровных родителей, вот нужно ли ему говорить о том, что он приемный, нужно ли открывать для него эту тему? Или безопаснее и менее травматично этот вопрос закрыть? Вот как вы считаете? То есть нужно ли говорить, если ребенок не помнит ничего? Ну, вот маленький, да, вот он попал в семью прям совсем малышом. Или все-таки эту тему надо поднимать? Вот к вам такой вопрос. Пожалуйста, очень мы ждем от вас отзывов, комментариев. А сейчас уходим на перебивку, и буквально через несколько секунд мы возвращаемся. И я еще дам вам некоторую коммуникацию, которая поможет нашему общению. Не переключайтесь.
Россия – 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире, за микрофоном Татьяна Ваганова, с нами сегодня Ирина Горбузенко, и говорим мы о том, как рассказать ребенку о том, что он приемный, вот историю его появления в семье, но это во второй части передачи, и, соответственно, к вам вопрос, как вы считаете, нужно ли ребенку, который, ну, не помнит о своих родителях, нужно ли ему вообще говорить о том, что он приемный, или за лучше эту тему не трогать, просто ее закрыть, у вас своя семья и своя история, и прошлое, по большому счету, оно уже не имеет значения. И, друзья, как я обещала, еще наши дополнительные коммуникации – это мобильное приложение WhatsApp и Viber. Если вам удобно, пишите, пожалуйста, +7 977 850 09 96. Я периодически буду повторять. Здесь вот уже как раз пришло сообщение от Ильи. Знаю, что, скорее всего, вы со мной не согласитесь, но я за то, чтобы не открывать тайны, если есть такая возможность. Ну, вот уже вот, да, первое такое. Илья, спасибо. Ну, а мы начнем. Друзья, как я уже сказала, первая часть – это у нас ориентирована на выстраивание коммуникации между подростком и кровными родителями. То есть мы понимаем, вот подросток, он оказался в семье, разные формы могут быть, да, опека, это может быть приемная семья. И здесь, скажем так, вот тайны особо никакой нет, подростки знают о своих кровных родственниках, ну, хотя бы что-то, да, во всяком случае, они точно знают, что они они в семье приемные, да, что они некровные. И вот здесь могут возникать разные тоже сценарии. Угу. Вот скажи, пожалуйста, зачем вот смысл такой возвращаться вот в прошлое? Может быть, вот как, например, говорят некоторые приемные родители, нужно вот забыть. Вот ты был в детском доме, у тебя была какая-то история своя с твоими кровными, где-то жесть, где-то жуть. Вот, сейчас забудь все, мой мальчик или девочка моя, ты уже в другом месте, с другими людьми. Все у нас будет хорошо. И это для многих видится как такой исцеляющий сценарий. Вот твое мнение на это.
Угу. Еще раз приветствую всех. Здравствуйте. Желаю вам всего хорошего сегодня, хорошей беседы. Высказывайте свое мнение. Мы взрослые люди, и я бы хотела сейчас обратиться, конечно, в основном к взрослым людям, потому что мы берем ответственность за человеческую жизнь. Нам доверили самое дорогое – человеческую жизнь. Нам доверяют ребенка. Мы приемные родители. Первое, о чем мы должны позаботиться – это безопасность. Безопасность нашей семьи, безопасность ребенка. И все отношения, которые он будет строить со своими кровными родственниками, или он не будет строить, все зависит от того, как мы это все организуем. Безопасность в чем? Нельзя форсировать события, нельзя настаивать на том, чтобы ребенок общался или не общался. Ребенок – это личность, это не объект, это субъект. Слушайте своего ребенка. Вы взяли его в семью, понятно, в этот же день не тащите его к кровным родственникам. Сами не форсируйте события, слушайте, много-много слушайте, разговаривайте, приглядывайтесь. Первое время ребенок будет говорить то, что вы хотите, потом он скажет то, что его волнует, то, чего бы он хотел. Это будет, если он маленький, он вам будет рисовать, если он постарше, он будет говорить. Вы увидите его посты, его рисунки, почувствуйте, что ему нужно. Никогда нельзя сразу же отпускать ребенка к кровным родственникам. Их лишили родительских прав не просто так. Это безопасность. Вы не имеете права сейчас ребенка отправить в какую-то опасную ситуацию. Поэтому, конечно, сначала вы узнаете про родителей. Это первое, что мы делаем. Где
то есть
они,
как можно
что,
больше информации.
Как можно больше. Угу. Кто это? Что это за люди? Никогда ребенок не остается с ними один, пока вы не поговорите. Потом вы разговариваете все вместе. Если это возможно. Если есть медиатор, если есть работник опеки, который это организует, великолепно. Если нет, берете на себя эту ответственность, но не отпускаете ребенка, потому что его просто разорвет, разнесет. Также неизвестно, что родители могут, кровные родственники, что могут говорить. Конечно, они будут оправдываться, они будут говорить, что сейчас у них все будет скоро хорошо, прости нас, пожалуйста, все скоро наладится, или как хорошо тебя там. Вот. Мы тоже присутствуем при этом разговоре. Мы, как взрослые люди, спрашиваем взрослых людей. Ребенок может верить, может расстроиться, может по-другому услышать. Мы спрашиваем, правильно ли мы вас услышали, да, что вы собираете документы и собираетесь останавливаться. То есть вот какие-то простые вещи, которые, казалось бы, лежат на поверхности, почему-то они выпадают из поля зрения, мы начинаем очень волноваться и думать, что сейчас вот мы соберемся, ребенок убежит. Вот, ребенку...
Ну, то есть смотри, вот твой один из твоих вот советов, да, это не форсировать события, если ребенок, допустим, вот он не говорит. Если он говорит, и там, может быть, мало там что поднимается, вот, то тоже, ну, как сказать, собирать в свою очередь сведения о родителях и выстраивать какое-то общение, сначала переговорив с ними, узнав, кто там чего, чем они сейчас дышат, а потом вот где-то на какой-то площадке совместно. Слушай, и все-таки вот на вопрос, да, когда идет установка, и родители в нее верят, что надо все забыть. Вот забыть эту историю и детский дом, и все, потому что, причем, вот, этот, вот эта установка, она может рождаться, соответственно, от посыла, который идет от ребенка. Вот он рассказывает, как ему там было плохо, там, может быть, выражает он обиду или еще что-то, да, на родных, рассказывает какие-то страсти, мордасти, которые, скорее всего, соответствуют действительности, где-то, может быть, и нет, но в любом случае. И вот родителю тяжело это слушать, и он видит, что ребенок мучается, и кажется, что все лежит на поверхности. Вот давай с тобой отрежем, вот как говорят, отрезали раз и навсегда. Все, сейчас у нас все с чистого листа. Возможно это или нет?
Ну, человеческий детеныш и взрослый, мы так устроены тоже, взрослых то же самое, так устроены, что мы не можем просто так отрезать и забыть. То, что родители боятся, это нужно разобраться в себе. Если я взрослый и взял на себя ответственность заботиться о ребенке, то как я могу чего-то бояться? Да, во-первых, мне не угрожает никакая опасность. Ребенок хочет поделиться горем, хочет что-то рассказать. Но представьте, что вы прибегаете домой и говорите мужу, что вот такое случилось, такое страшное. Он говорит, забудь, не думай, этого не было. Никто за тобой не бежал, никто у тебя кошелек не отнял.
Иди спокойно в следующий раз тем же маршрутом.
Да. Вообще забудь, и мне не говори, мне неприятно это слышать. Угу. Мы всегда начинаем новое, не проработав старое, нельзя начать новое. Пока у ребенка будут эти страхи, пока он будет их переживать в одиночестве, он не проплачет эти слезы тщетности в наших объятиях. Вот ребенок упал. Нет, ты не упал, у тебя все хорошо. Да, что мы говорим? Иди ко мне на ручки, иди сюда. Вот он рассказывает, показывает нам больной пальчик, мы его целуем.
То есть мы не раздуваем эту проблему, нет, да, не подливаем масло в огонь, мы просто принимаем.
Принимаем,
да?
Но это есть, но он упал, он пальчик поранил. Да, он был в детском доме, там было страшно, и там было плохо, и там били. И дети начинают рассказывать, иногда они прям вот совсем другим языком. Они прям говорят, как будто что-то за них говорит, таким загробным голосом начинают рассказывать, как били, как издевались. Все, что мы можем сделать, это слушать. Мы можем принять, вот контейнировать это называется, да, психология, и сказать, да, я тебя услышал.
Ну, да, какую-то обратную связь, да,
это
я
тяжело.
Там сочувствую, переживаю, да. Еще что-то, да, что по ходу родится, да, естественно.
И спросить, тебе страшно, тебе больно, иди сюда, да, иди, я тебя пожалею. И не прекращать этот разговор, и сказать, что мы всегда на связи. Если ребенок видит, что нам страшно, то как он с нами может поделиться? Да? Если что-то случилось, мы приходим, мужу говорим, вот мы испугались, он говорит, ой, я сам боюсь, иди отсюда. Да? Значит, мы пойдем к кому-то другому. Мы же хотим, чтобы дети нам доверяли.
Конечно, пойдем к кому-то более сильному, да. Да, где можно как-то свою слабость открыть, да, человеку. Ну, то есть твоя позиция, что мы, даже если бы хотели, мы можем просто в это играть, что мы все забыли, и что у нас, как бы, да, нас это прошлое не касается, а на самом-то деле все это есть, если с этим не разбираться, оно догонит. И сильно, и мощно.
Прожитое, проплаканное, прочувствованное, оно остается и дает почву для того, чтобы идти дальше. Ну, как удобряется нашими слезами, остается, и мы отталкиваемся, идем дальше.
Так, здесь вот сообщение у нас от Олеси. Я за правду. Все, спасибо. Сообщение от Тани. А не надо ребенку ничего говорить. Алена тоже. Не нужно говорить. Спасибо. Друзья, продолжаем, да, пожалуйста, ваши сообщения присылайте. И было бы здорово, если бы вы еще немножко чуть-чуть развернуто написали, вот почему вы так считаете, да, вот что, ну, допустим, не надо говорить. Давайте, значит, мы перейдем к следующему. Значит, если ребенок, ну, весь вот кипит, бурлит, вот у него там все такое, вот он выдает все это в репликах, там, я ненавижу, там, допустим, своих родителей, отца, там, мать, бабушку, дедушку, ну, в общем, кого-то, или, допустим, тех же воспитателей из детского дома. Что, вот какие шаги предпринимать здесь? Вот как здесь правильно слышать, понять, как поддержать человека, когда его вот так несет просто в обидах?
Очень тоже все понятно, все здорово. Здорово, что это вторая фаза переживания горя. Первая фаза – это неверие, когда ребенок делает вид, что все нормально, продолжает играть, продолжает веселиться, на тему о родителях ничего не говорит. И вторая фаза – это гнев. Это правильно, это хорошо. И если гневается на кого-то человек, он имеет право это сделать. Как маленький ребенок топает ножками, взрослый, ну, не согласен, с ним это случилось, он не согласен. Это вторая стадия переживания потерь. И хорошо, что он злится на окружающих, на обстоятельства, потому что потом, конечно, он поймет, что от них это не зависит. Но сразу ему говорить, что «Ой, да нет, да это так получилось, да они не виноваты», не нужно. Мы слушаем, и мы находимся рядом. Хуже, когда он начнет, он будет и нас обвинять. Да, вот вы такие все успешные, хорошие, а у меня там с мамой
беда. Да, он перенесет просто, да, на того, кто рядом.
Хорошо, ладно, мы говорим, что ты имеешь право злиться, потому что нельзя чувство запретить. Вот оно это есть, да, мне тяжело это слышать, но вообще-то я понимаю, что ты злишься, и это не ко мне относится. Вот. И также это хорошо, потому что если ребенок начинает обвинять себя, вот тут уже нужно работать. Когда он злится на кого-то, это одно дело. Когда он говорит, я плохой, понятно, что только со мной могло это случиться. Ясно, что я не оправдал надежды мамы, не нужно было соседям говорить. Вот если бы я не сказал, маму не увезли бы в больницу, и вообще я никчемный, учиться я не буду, и я себя весь расцарапаю, потому что я я не нужен.
Ну, надо выход тоже какой-то
я
давать.
Я этому
да?
миру не нужен, да. Вот тут вот, вот тут уже надо
такое программа разрушения. Да,
да. Тут надо работать, тут надо, нужно возвращать ему, возвращать, как он важен, как он сейчас вот поможет, как нет.
Вот, слушай, вот. А вот именно в этот момент, когда вот его несет, вот, да, значит, с горы, ну, с одной стороны, да, ждем, выдыхаем, надо, чтобы у него это выплеснулось. С другой стороны, вот насколько долго ждать, чтобы вот он не застрял в этой стадии? И нужно ли на каком-то этапе начинать вот это вот, ну, как сказать, подливание такой положительной воды на мельницу родителей, создавать какой-то позитивный образ. Ну, да, здесь сразу такое вот первое, что приходит на ум, там, благодарить там вот маму за то, что она все-таки родила, за то, что там она тебя там, в этот дом передала, как-то тебя донесла, и теперь вот ты видишь, ты живешь, ты с нами. Вот, вот это нужно ли проговаривать и в какой момент?
Угу. Ну, во-первых, это проживание горя. Да, ты спросила, когда. Угу. Горе отпускает вот переживание горя отпускает в свое время или чуть позже. Да, есть такое. Каждый переживает по-разному. Маленькие часто побыстрее переживают, взрослые больше, а иногда наоборот. Вот. И как это сделать? Быть рядом, чувствовать, что... Ну, чувствовать, что спрашивать, больше слушать. Вот это вот слушание, вот это важное. Родители не умеют слушать. Мы говорим, нам тяжело, ты должен, я хотел тебе рассказать. Вот. И не нужно преувеличивать, придумывать, потому что если вы считаете, что эта мама выкинула его на помойку, конечно, мы не будем говорить ребенку, что тебя нашли на помойке, и не будем говорить, что как хорошо, что ты, что она какая умница, что она выкинула, да? Там, не сделала аборт. Вот. Мы можем просто сказать, что это здорово, когда рождается человек. То, что это дано кому-то родить, это счастье, это хорошо. Здесь мы можем поделиться, допустим, если у меня нет своих детей, я говорю, вот у меня нет детей, а у нее был ты. Я не родила такого хорошего. Ты есть у меня, это счастье. И все дети рождаются в любви. Даже когда дети говорят, да я родился в результате изнасилования. Это была искра любви. Мы верим, что не зажглась бы эта искра, если бы не было вот такого.
То есть мы находим все равно какую-то позитивную опору, на которой мы можем встать.
То, что ты родился, это счастье. Мы не знаем, для чего каждый человек рождается. Это хорошо, это прекрасно. И про родителей говорим только что знаем. Вообще, правда, рентабельно. Если мы чувствуем, что сейчас нам хочется облить его маму грязью, лучше не начинать этот разговор. Если мы, ну, как я там получила свидетельство о смерти мальчиков, мамы моих мальчиков, я плакала. И они говорят, почему ты плачешь, ты ее не знала? Я говорю, она очень молодая, Машенька, мне ее жалко. Она красивая, вы красивая.
По-человечески.
Мне жалко, потому что она молодая, умерла, она могла жить, и мы бы с ней сейчас вот сидели,
разговаривали. Они это почувствовали?
Они очень удивились. Они очень удивились, что они не плачут, а плачу я. Но это было искренне, мне действительно было страшно, что такая молодая, красивая, вот она умерла.
А потом они как-то откликнулись, вот прошли тоже через переживания. Это ведь нормально? Ну, да, вот, например, когда человек, он просто закрывается по тем или иным причинам, он не дает себе прожить какой-то момент, но, тем не менее, он же уже в этом информационном пространстве, он же знает это, и поэтому вот здесь, вот, ну, вот, например, в этом случае, как стоит что-то говорить, допустим, вот как некоторые говорят, да, ходить там на могилу там мамы, да, что-то вот там о ней рассказывать, в церковь прийти, поставить за нее свечку, как-то отпустить. То есть все это надо делать.
Спросить,
ну, твоя позиция.
Спросить, я всегда спрашиваю. Угу. Да,
хочешь ли ты?
Да, да, во-первых, детей всегда очень сильно корежит вот в эти вот памятные даты. Дни рождения родителей, смерть. Угу. Это мы зажигаем свечку, вспоминаем, говорим, да, и спрашиваем. Ты готов пойти? Да, детей лучше не брать на поминки, но в церковь, если они уцерковленные, вы уцерковленные, и на могилу, если они согласны, если они пойдут, это здорово, хорошо. И можно плакать, можно взять цветы, можно просто прийти и помолчать. Иногда молчание, оно более такое вот сопереживательное, чем эта болтовня.
Здесь нам идут сообщения. Друзья, спасибо вам большое. Значит, Елена, думаю, не нужно ворошить это, пока он сам не спросит. Если ребенок не задает вопрос об этом, и тем более он взят малышом, думаю, не надо это ворошить. Елена, спасибо. Вот Светланы полностью согласна. Все должны знать свои корни. Сама по себе знаю, проходили через многое. Лабиринтами ходила. Многие усыновляют с рождения. Разве можно сказать крохе, что он приемный? А, это уже другой. А, да, точно, извините, это уже не от Светланы. Светлана, значит, за то, чтобы, да, надо говорить, сама проходила. Значит, вот другое сообщение. Многие усыновляют с рождения. Разве можно сказать крохе, что он приемный при условии, что кровные не знают об усыновлении? Так. Стас, я считаю, ребенок должен знать все изначально. Ему надо такие вещи говорить. Один нюанс, что выберет ребенок. Это было со мной. Сообщение от Светланы. Мы прошли через все стадии адаптации. Ребенок успокоился со временем, но вышла мама, и все. Летело все под откос. До сих пор пребываем в шоке. Ребенка передали матери. Лена, моя подруга из детдома, приемные родители рассказали ей в 25 лет. В итоге ей 32, и она живет с родителями, не хочет выходить замуж и жить с мужчиной, хотя у нее уже есть дочь 12 лет. Друзья, спасибо вам за комментарии. Вот, может быть, ты дашь какую-то обратную связь на то, что вот сейчас услышала, вот из всего того, что я зачитала?
Ну, во-первых, то, что вернули маме, да, мы когда брали
вот
ребенка,
это вот такой момент.
Да, это ответственно, и спасибо вам. Ну, я, наверное, даже знаю эту историю, наши Мертесин, усыновители. Да, очень тяжело расставаться, но то, что семья объединилась, это, ну, как сказать, высший пилотаж. Вы сделали, Светлана, да, сделала то, что...
Вот я думаю, вот здесь вот важный такой момент, когда мы говорим о... Это вообще отдельная тема для разговора, и думаю, что мы ее возьмем. Светлана, спасибо вам большое, потому что мысли такие были, но вот сейчас прям явно. Это когда человек берет ребенка в семью, мы же знаем, что есть разные формы устройства. Если речь идет об опеке, об усыновлении, мы понимаем, что есть возможность, она маячит, она не исчезает. Угу. Это появление кровных родителей, восстановление их в правах и, возможно, воссоединение. Но так как у нас, по большому счету, не развито вот это фостерное направление, или его еще как угодно еще можно называть, да, вот этой некой такой тоже передержки, поддержки ребенка, пока там родитель восстанавливается, у нас все-таки сценарий следующий. Мы берем в семью, вот какими бы ни были форматами, но он теперь мой.
Да,
точно.
Получаем деньги, отчитываемся, но он мой.
Он мой, да. И здесь, ты знаешь, я бы вот сделала, конечно, акцент не на этих копейках, там, не на еще чем-то. Ладно, получают они все это на ребенка, идет же. Я просто именно о настрое. То, что у нас пока, вот и, на мой взгляд, может быть, вы со мной будете не согласны, тогда пишите. Но, на мой взгляд, у нас приемное родительство все-таки настроено на принятие ребенка, и все. Вот теперь я с ним до конца, и он со мной, все. И даже если идет общение потом с кровными какое-то, но тем не менее, вот вариант того, что он соединится когда-то в будущем, особо не рассматривается. Значит, здесь вот опять идет обратная связь от Светланы. Опека настоялся, ребенок бился в истерике, не хотел возвращаться.
Да,
Светлана, я представляю, да, честно, вот правда, это жесть. Я вам сочувствую, и честно, вот здесь вот сказать, быть такими судьями, ну, у нас и нет задачи, безусловно, в эфире, да, чтобы здесь вот сидеть и соразмерять, что для ребенка лучше.
Не работал медиатор, не было правильной передачи, не было учтено интереса всех сторон. Ребенок опять как вещь, как в том случае, да, вот кто-то писал, что не нужно ему ничего говорить, он вещь, его сделали чьим-то ребенком, чьей-то семьи, как захотели, так и сделали. Так же и здесь, как захотели, так и передали. То есть мнение ребенка не учитывалось, не учитывалось мнение принимающей семьи. Можно было, я знаю историю, что можно было поговорить с мамой и объяснить ей, отпустит та мать, которая любит больше. И если бы эта мама увидела, что девочки, ну, действительно здесь хорошо, и не было вот этих взрослых бы амбиций, может быть, медиатор бы и договорился. Вот ребенок общался бы и с теми родителями, и с теми, конечно, постепенный переход, как он делается везде, в цивилизованных странах. Понятно, что это было сработано.
Ну, в любом случае, конечно, травматично. Вот единственный момент, да, просто, друзья, здесь надо всегда держать в уме вот то, о чем мы сказали. Если это опека и приемная семья, это всегда вероятность вот энных сценариев, и это надо понимать. Вот. И, как говорится, второе – это настрой. Да, то есть, когда я вхожу в эту историю и становлюсь приемным родителем, опекуном или еще что-то, насколько я готова к разным вариациям, вот, и готова отпустить, если что. А если не готова, тогда встает вопрос, нужно ли мне в эту тему входить, и если входить, то как? Тогда, может быть, только через усыновление. Друзья, продолжаем, да, потому что время у нас быстро идет. Значит, мы поговорили, да, о мотивации, зачем все-таки нам прошлое ворошить. Мы говорили об обидах, как здесь быть, значит, приемным родителем. О травматичности теперь. То есть вот прям вот на одной волне мы с сообщениями, да. Когда ребенок начинает общаться с кровными родственниками, и здесь начинается как раз вот этот разнос. То есть все, что наработали, начинает общаться с кронами, идет откат в поведении. Или идет, ну, скажем, ребенок приходит и говорит что-то такое, что понятно, идет настрой кровных против приемных. Или, например, как часто тоже пишут родители, значит, обещает золотые горы, там, мам, папа, кто ли, бабушка, дедушка, в любом случае, да, кровные, обещают золотые горы, говорят, вот давай, все будет замечательно, мы вот через 2 месяца соединимся, и все у нас будет хорошо. Ребенок в настрое, в определенном отношении тоже к приемным родителям. Вот как здесь быть? Хотя, понимаю, вот набросала всего много, но, тем не менее, хотя бы несколько пунктов, да? Угу. Вот на что обратить внимание, чтобы самим приемным не уйти в разнос в том числе.
Угу. Ну, тут начинается «он мой», да, «ребенок мой». Мы все, там, дети Божьи, да, мы все самостоятельные личности. И понять, что и мама, которая родила, она уже выпустила в свет ребенка, и мы подхватили. Нам нужно просто разговаривать с этой мамой. Не бороться за ребенка. Тот ребенок получился между двух огней. Тут его настраивают, там его настраивают. Он как мячик, как игрушка, амбиции. Разговариваем с ребенком, разговариваем с этой мамой. Если не получается, значит, привлекаем медиатора. Не получается медиатора, привлекаем там, работников опеки. И садимся все за круглый стол. Когда ребенок видит, что мама сидит, обещает и не может справиться, в конце концов, с мамой нужно хорошо поговорить с глазу на глаз и объяснить ей ситуацию, что она несет ответственность за то, что сейчас она губит своего ребенка. Сейчас она делает вещи, которые не делает мать. Или ты не обещай, или делай. Понятно, что ее не просто так лишили родительских прав. Смотря сколько лет ребенку, детям очень хорошо, очень понятно, вот так, им очень сложно понять вот эти сердечные вещи, но вот такие вот, которые мама не справилась, мама не смогла, она не могла воспитывать. Угу. Как только она соберет эти документы, она сможет. На самом деле она сказала, что она пошла в опеку, она не ходила в опеку. Ей нужно всего 2 бумаги собрать, что она работает и что у нее есть жилплощадь. Угу. Раз она сказала, что она пойдет в опеку и принесет эти 2 бумажки, значит, сегодня она уже была там. Когда ребенок слышит, что мама пойдет в опеку, он уже через 10 минут говорит, ну что, мама сейчас придет. Для него непонятно.
Завтра, сидит практически когда... уже с узлом около порога.
Да, угу. Да. И как у меня ребенку папа сказал, что... вышел из тюрьмы и сказал, ты тут особо не учись, я тебя заберу. И вот 150 вызовов, мой сын звонил, а папа, естественно, не отвечал, потому что он вышел из тюрьмы и гулял.
Ну, кстати, вот именно это является основной проблемой, камнем преткновения для как раз приемных, потому что они и боятся вот этого контакта с кровными. Говорят, сейчас у нас относительно все в порядке, а начнем мы в эту тему входить, и мама родная. Там и откаты, там и вот эти вот всякие непонятные, призрачные какие-то мечтания, желания. И поэтому многие говорят, а может быть, нам лучше эту тему обойти? Не надо. Пока вот у нас все тихо, спокойно, и мы бережем свое семейное счастье. Такое выстраданное, причем в прямом смысле.
Кипиш лучше возглавить, потому что потом подростки в определенном возрасте начнут уже без нас это делать. Здесь они нас слушают, здесь наше слово очень важно. Mm-hmm. Важно, как мы оцениваем ситуацию, как мы ее описали, что мы разговариваем, что мамочка сейчас не может тебя взять, потому что вот все прям четко-четко говорим, прям по пункту. Она не может, потому что вот так. Видишь, она не берет трубку. Видишь, она взяла трубку и вообще говорит не своим голосом. Да? То есть мы можем ребенку объяснить. Когда он в подростковом возрасте, и он должен от нас отделиться, он ищет у нас что-то плохое, ну все, мы все получим. Что мы не давали общаться с мамой, что мы мешали. Что
то есть мы всегда будем крайними.
Ну так хорошо. Иначе, если мы такие хорошие, как же от нас отделяться? Нужно найти на что-то плохое и отделиться. Да? Поэтому мы... Да, это будет долго. Он будет долго вот так вот кормить ребенка. У меня долго сын, несколько лет, вот просто ждал. И то, что я приняла его родственников такие, как они есть, вот это помогло. Как мы, когда выходим замуж, мы знаем, что нашего мужа вот, ну вот, есть такой дядя там, или есть у него такая сестра там, да, и он знает, что у нас такие есть. И это наши родственники уже стали. Ну вот так. Но есть у нас вот такая родственница. И вот у меня с детьми было, прям щелчок был такой, когда я спросила, а к московской бабушке поедем? Они говорят, как? К нашей бабушке поедем, какой? К московской. А это их бабушка. И вот это был переломный момент, когда я бабушку эту назвала нашей, к нашей бабушке поедем.
Ну, то есть это именно как раз принятие его, принятие семьи.
Возник метация.
Ну, да. Кстати, вот очень часто слышала именно вот такие истории, о которых ты говоришь, да, когда родителям очень было тяжело, и там они проходили тоже через ломки такие внутренние, и детей тоже разносило. Но когда действительно как-то вот получалось вот объединить грамотно, без вот какой-то, без розового ажиотажа, а действительно вот, ну, подчеркивая плюсы, какие-то минусы, да, то, что есть на самом деле, вот, но выстраивать это общение, то это была в основном всегда позиция. позитивная история. Но это тяжело, конечно, что
это
говорить.
Это высший пилотаж.
Тяжело, да. Здесь вот Светлана опять пишет, что от матери, о матери никогда не говорили плохо. Наоборот, общались даже.
Да, ну все правильно.
Реву. Светлан, сопереживаем, правда, да. Спасибо, что подняли такие серьезные темы. Свет, вам спасибо, что вы открыты, и вы тоже готовы об этом говорить. Друзья, ну давайте, значит, еще у нас один момент, и мы уходим на перебивку и выводим нашего гостя, да, который у нас, надеюсь, сейчас будет на телефоне. Это о ревности. То есть, когда, опять же, речь заходит о общении с кровными, встает, вот маячит вот это вот такой призрак того, что сейчас он пообщается с ними и уйдет. Все. А как? Вот как это взять, отпустить? Опять мы говорим об этой неготовности, да, вот он в моей семье, и все. Я знаю, что, причем самое интересное, ведь человек объясняет себе это очень логично, потому что там мало ресурса, вот туда он уйдет, там ему будет хуже, и в какой-то степени действительно так. Вот он останется здесь, и я смогу тогда ему помочь. И вот здесь вот все вместе, вот таким, что я его люблю, именно поэтому удерживаю. Вот, допустим, может быть, это и правильная позиция.
Дети очень поддаются на вот это вот, они же прям угадывают наши желания, угадывают наши страхи. Ты боишься, что я уйду, ты боишься, что я туда убегу.
И будет этим манипулировать.
Конечно. Мы говорим, что как только мама восстановится, конечно, как только ты поймешь, что там лучше, конечно, как только папа перестанет пить, бабушка перестанет пить, или там, ну вот какие условия, или мама оживет, конечно, я бы тебя...
То есть не приватизируем и даем вот все время вот эту проекцию выхода, да? Просто вот пока сейчас с нами...
Мы не пугаемся. Мы говорим, что если это будет, сами тоже готовимся в душе. И дети, когда понимают, что у них есть выбор, они, у них не застилает глаза вот этот гнев, страх и желание туда бежать без оглядки. Раз здесь держат, значит, там что-то хорошее. Раз меня здесь удерживают, значит, там что-то еще лучше, чем
ну,
здесь.
Или просто элементарно, да, например, да, здесь требуют, здесь заставляют учиться, здесь нужно комнату убирать, а там нет. Ну, в чем дело-то тогда? Тогда туда, вот сколько раз. Или какие-то обиды, да, то же самое. Это все время вот некий такой повод к тому, чтобы держать на крючке родителей, в том числе, да, приемных.
Наша главная задача добиться, чтобы не мы это озвучивали. Понимаете, вот сейчас мы с вами разговариваем, да, и получается, что мы разговариваем и за кровных, и за приемных. Мы сами ведем вот этот диалог, как будто сами с собой разговариваем. А нам важно, чтобы мама или кто там из родственников настаивает, как у нас папа, проговорил, я тебя не заберу. Вот чтобы это услышал ребенок от кровных. Никогда не сейчас, а вот сейчас.
Попробуй,
вот сейчас.
Иногда добейся.
Вот сейчас вы забираете, у вас есть документы? Вот у меня я потом... А вот есть у вас
сейчас,
документы?
Сейчас, да,
вот
на сейчас. Данный момент. Ага.
Нет, и вот ребенок, когда вот слышит вот это «нет», это вот...
Определенность как... какая-то,
определенность,
да?
Понятно, что не мы это придумали. Иногда кажется, а вот вы меня держите, а вот... Да, ну то, что сказать, там, не,
да,
учи...
важно,
не
важно
учиться,
очень.
Не делать. Наша задача добиться, чтобы они это сказали, и чтобы ребенок это услышал. Не мы говорили.
Друзья, у нас прямой эфир, мы сегодня говорим на важную тему. Вот первая наша часть – это как выстраивать коммуникацию между приемным подростком и кровными родителями. Как вы понимаете, здесь вот много есть уже моментов, мы их обозначили. Это мотивация, зачем вообще об этом говорить, обиды, травматичность, ревность. Спасибо вам за вашу обратную связь. И вопрос у меня, он остается прежним. То есть если ребенок, маленький ребенок, он появился в семье, нужно ли тогда говорить ему, что он приемный? Надо ли понимать эту историю? Вот как Ира говорила, да, узнавать там про кровных, что с ними, чего, его в это вводить? Или все-таки для безопасности его лучше не трогать и оставить, и жить, как говорится, спокойно? Вот ваша позиция, ваше мнение. Пожалуйста, есть еще возможность вам ответить на этот вопрос, потому что потом мы перейдем ко второй части, и мы уже будем отвечать. Вот, а сейчас перебивка, и мы выводим нашего гостя. Спасибо, не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Хочу напомнить, с вами Татьяна Ваганова, Ирина Горбузенко. Ирин, спасибо, что ты с нами сегодня. Здесь вопрос от Юли пришел. Добрый день. В каком возрасте нужно говорить ребенку, что он приемный? Юля, дождитесь, мы дойдем до этого. Вот сейчас я надеюсь, что у нас на связи будет еще один наш гость. Это Лана Истомина, также приемный родитель многих подростков. Поэтому я думаю, что Лане будет что сказать. Сейчас мы узнаем, на связи ли она. Лана, вечер добрый.
Добрый вечер.
Вечер добрый, да. Скажи, сразу удалось послушать наш сейчас разговор,
конечно.
Да?
Ага. Все внимательно послушал, совсем согласна.
Понятно. Ну, здесь у нас, спасибо, вот достаточно такая хорошая обратная связь, все-таки людей тема интересует. Вот у тебя, ну, во-первых, озвучь, пожалуйста, сколько у тебя подростков?
7.
7, вот, 7 подростков. Ну, наверняка просто, безусловно, этот вопрос общения с кровными у вас вставал. Вот скажи, вот то, о чем мы говорили с Ирой, вот вы проходили, в свою очередь, там с мужем вот какие-то эти стадии, да, то есть вопрос, зачем говорить, поднимать эту тему, или, может быть, отрезать детей от кровных, обиды, вот эта травматичность, ревность, у вас что-то было, или вы что-то было другое? Вот скажи о своих чувствованиях.
Ну, тут надо сказать, что у меня дети достаточно взрослые.
Угу.
6 из них старше 13 лет. Здесь вопрос, говорить или не говорить, в принципе, не стоял. Они сами мне рассказывали. Там, безусловно, были такие, ну, пугающие, в общем, печальные истории у них. И они сами это все рассказывали. У одной моей девочки мама жива была. Употребляла свои напитки. И она рассказывала о своей прошлой жизни. И там была такая история, что с мамой она звонила друг другу, они общались. И мама все время упрекала моего ребенка, нашего себе ребенка.
Так, ага.
В том, что ребенок виноват, что ее забрали. Плохо гладил в первом классе свитерованные юбочки. А вот и такие все истории.
Ага, то есть в том, что они разлучены, она обвиняла ребенка и ей вот об этом говорила. Ага,
да.
Так.
И, к сожалению, любой ее звонок был связан с высказыванием претензий каких-то.
Вот.
И ко мне, я пыталась наладить контакт, но там явно была ревность со стороны мамы, и не получилось. Но зато к моему мужу она, в общем, довольно положительно была настроена.
Так, это мама, мама кровная.
Мама, да,
ага,
мама
так,
кровная.
Ага.
И ребенок был настроен на общение, они, в общем, перезванивались регулярно. Она просила, чтобы она съездила к маме, но у мамы был в квартире притон, и мама была уже лежачая к этому моменту.
Угу.
Ну, мне было ехать... Это было, не получилось каких-то нормального общения. Ребенка одного мы не могли отпустить, поэтому у нас папа ездил в эту квартиру, он там ждал на стульчике в кухне, просто чтобы ничего не случилось.
То есть папа таким телохранителем просто отправился?
Ну да, да. Там еще были в этой квартире другие люди, они бы общались. Вот, и такое общение мы поддерживали. И как во время разговоров о прошлом детей я придерживаюсь, вот у меня так получилось, что это родители алкоголики. И я рассказываю, что вот все, что делала ваша мама, когда они уже начали пить, это делал больной человек. Она, безусловно, виновата в том, что она начала пить, но обижаться... Ну, можно обижаться, конечно, это обидно, тебе там было страшно, тебе сейчас обидно, ты чувствуешь злость. Но, понимаешь, она вот, это была уже не та 16-летняя девочка, которая у тебя вот на этой фотографии держит на руках. Это уже сделал человек.
Ну, это уже болезнь, да?
Человек, да, нельзя обижаться на больного человека, надо ее простить как-то, вот набраться силы себя в душе и простить. И я тоже слушаю то, что они мне рассказывают, пытаюсь контейнировать. Не вовлекаю, ну, то есть у меня нет никаких таких, мне не страшно, я, безусловно, за них переживаю, но так в целом нормально у нас все проходит, они со мной делятся.
Лан, спасибо огромное, ну, потому что вот ты, собственно говоря, даже ну, как просто закрепила вот то, о чем мы говорили, да, то есть это позиция взрослого человека, который принимает, слушает без каких-то излишних тоже эмоциональных изливаний. Вот это вот, когда папа поехал на эту площадку, да, то есть чтобы все-таки быть рядом и контролировать ситуацию, действительно очень важно. Объяснение какое-то, почему именно человек ведет себя.
Еще, кстати, хотела сказать, с учетом старших подростков. Мы их, когда забирали, они, как правило, уже имели общение с родителями. И сначала делали это втайне от нас, хотя мы ни одного плохого слова никогда не говорили про родителей. И все время говорили, что мы готовы поддерживать их общение, мы не против. Но, как правило, они это делают втайне сначала. Вот. Но у нас дети очень дружны между собой, и они рассказывают друг другу, а те дети, которые у нас уже... Но чуть дольше, чем остальные, они рассказывают мне. Я так аккуратненько начинаю рассказывать, что мы не против, что начинаю выходить на эти разговоры, дети начинают доверять. И в итоге делятся, и мне кажется, так гораздо лучше
получается. Это важно, да. То есть вот все-таки, все-таки некий такой страх сидит. Вот, может быть, обидеть как-то, да, тех, кто рядом вот о тебе заботится. Может быть, еще что-то. Почему не говорят, да? Почему делают некую такую тайну?
Безусловно, боятся. И, ну, не знают, как мы отреагируем. Не верят, наверное, сначала. Проверяют, так сказать, нашивость. Вдруг они поедут, а мы вот будем против. Поэтому, ну, особенно когда в начале, когда непонятны границы, непонятно, как мы отреагируем, поэтому они аккуратно это делают. И плюс еще я заметила, насколько дети боятся того, что мы что-то плохое скажем про родителей. То есть, когда я начинаю разговаривать, очень аккуратно спрашиваю там о чем-то. Они прям так уходят от ответов на неудобные вопросы, выгораживая родителей.
Ну, то, что тем самым,
это, конечно,
да,
меня трогает очень.
Лан, спасибо огромное. Спасибо. Я бы с удовольствием просто еще с тобой пообщалась, но мы и пообщаемся еще. Жду тебя в эфире вообще непосредственно, да?
Хорошо.
Давай, дорогая, спасибо огромное. Спасибо. Это очень важно было. Спасибо. Друзья, ну вот у нас просто время бежит неумолимо, да, я просто хочу сказать, что мы еще должны ответить все-таки на наш вопрос второй части, которая у нас свелась до 5 минут, ну, потому что тема на самом деле очень большая, то, что мы начали первую часть. Но думаю, что мы сейчас все-таки ответим на основное. Значит, давайте еще прочитаем. Татьяна, думаю, еще до того, как ребенок пойдет в школу, мне кажется, то есть говорить ему, да, о том, что он в семье приемный, мне кажется, что можно сделать, рассказав ребенку историю, как папа и мама нашли своего малыша, как полюбили с первого взгляда, как счастливы, что он у них есть, как-то так. Юля, моему 11, как говорить, не знаю. Моему было 2,5, он мой племянник родной, мать его сбежала, и, думаю, никогда не появится в его жизни. Так, ну вот давай тогда пробежимся, да, во-первых, мы сейчас озвучим свою позицию, да, нужно ли или не нужно говорить, потому что у нас был этот вопрос. И здесь вот мы видим по мнению наших слушателей, что они тоже разделяются, кто-то за то, чтобы говорить, кто-то против, но ты сейчас можешь сказать свое, почему ты за или против?
Ну, я понимаю, что те, кто против, это люди, которые идут за историей, вот этой новейшей истории России. Тайна была введена в 1938 году, когда НКВД поняли, что нужно раздавать детей врагов народа, а это очень опасные люди, дети врагов народа, да, если враг народа, то не принимали в институты, в школы, там травили и так далее, и родственники, когда забирали, они подписывали, что будут хранить тайну, и не будет известно, что это за дети. Поэтому вот этот вот страх о том, что узнают, что ребенок приемный, и, наверное, он враг народа, вот этот страх, он такой сидит у нас в поколениях, да, как вот как страх войны, как страх голода, как это передается. Конечно, уже многие поколения, которые сейчас вот уже после войны, да, они уже по-другому относятся. Единственная страна в мире, где есть, ну, почти единственная, где есть тайна усыновления, она должна была еще в 2016 году быть отменена. Здесь два мнения. Значит, есть кодекс, семейный кодекс, где записано право хранить тайну, да, но там нет вот этих важных слов о том, что ребенок имеет право знать свои корни. Но это записано в Конвенции о правах ребенка. Да? Ребенок имеет право знать правду. Это не белый лист бумаги, это человек, и он имеет право знать правду. Поэтому если мы признаем право ребенка на то, что он человек, он имеет право знать свои корни, или мы будем врать ему всю жизнь, и он будет врать нам, и мы будем это хорошо принимать, потому что мы же врали всю жизнь, ну и он нам будет врать. Вам нравится вранье? Обычно люди, которые говорят, что будут хранить тайну, я их спрашиваю, вам нравится, когда вам ребенок будет врать? Вы это примете? Нет, мы не признаем ложь, но она будет во спасение, он будет вас жалеть, он не захочет вас расстраивать, он будет вас бояться и тоже будет вам врать.
Слушай, вот прежде чем тебе задать основной вопрос, я бы, например, попросила тебя прокомментировать, вот в каком возрасте лучше ребенку говорить, что он приемный, на вопрос Юли.
Очень просто. В каком возрасте мы говорим ребенку: сядь, я тебе расскажу страшную тайну, ты девочка. Сядь, я тебе расскажу страшную тайну, ты мальчик, да?
Барабанную дробь.
Да, все люди делятся на мужчин и женщин, на девочек, на мальчиков, да? То есть вот, ну, в принципе, ничего такого необычного мы не расскажем ребенку. Как это рассказать? Как вот, да, говорили, рассказать чем больше правды, тем больше мы накидаем таких вот подробностей, а мы можно рассказать как сказку, как вот Диана Машкова рассказывает, как ехали в лес, да, и там да, Баба да, Яга ага. сказала угу. пройти ШПР, и потом поехали на поезде, угу. на танке и на самолете, да. Вот, можно рассказать, как хотели, и побольше таких вот подробностей. Мы приехали, а ты в пижамке. Угу. Мы приехали, а домик закрыт, и мы ждали на улице, и мы съели шоколадку с папой, так волновались, а тебя вынесли, а у тебя зеленая пеленочка. То есть вот эти вот, мы привязываем ребенка. Угу. Вот эти вот подробности, нам кажется, что это ерунда. Главное, что мы теперь...
Что а
мы...
это что-то, что только между ними, да? Вот да, это вот что-то сокровенное всё. Такое.
Угу. Вот это угу. вот мы... Почему мы привязаны к своим родителям? Потому что они знают о нас все, как мы сидели на горшке или не хотели сидеть на горшке, да? Вот это вот привязывает. И когда мы рассказываем такие конкретные подробности, я тебя тошнил в самолете, весь самолет уже говорил, когда он успокоится. Да, то есть вот нам очень важно, почему дети любят слушать о том, угу. как, какие они были маленькие, да как они шалили. Да,
слушай, вот если это. Вот, например, ага. говорить на коммент Юли по поводу того, что ребенку 11 лет, но как говорить, не знаю. Но здесь про Бабу Ягу, наверное, уже не сработает. А вот то, что ты сейчас рассказываешь, да, например, эту историю, как мы тебя увидели, угу. вот с этими подробностями, нюансами, вот это, наверное, сюда больше подойдет, да, этот
ну,
сценарий?
Во-первых, нельзя рассказывать это все в ситуации, когда, ну, допустим, вот, ну, тут 11 лет, ну, допустим, мы ведем ребенка в школу uh-huh. 7 лет, ну, поздравляю тебя, ты теперь в первом классе, да, кстати, ты приемный, и в школу его отвезти, чтобы его там разорвало. Конечно, нет, это, я бы это обставила, но как вот мне казалось, какую-то тайну, какую-то uh-huh. такую вот рассказать, я тебе должна рассказать, ты, наверное, догадывалась, да, вот это, достать побольше документов, показать, поделиться, и рассказать сначала про себя, долго вести про себя, что uh-huh. у меня не было детей, или у меня был... Ой, у меня вот на тот момент был сын. Uh-huh. И он такой хороший. И он говорит, как я хочу сестричку. Вот я подумала, ну что же я... Ну, я не знаю, как это будет история. Чем она будет больше вот вашей личной, тем ребенок пойдет вам навстречу. И вот этот вот, как вы думаете, uh-huh. удар страшный о том, что она приемная, он не будет таким
вот
страшным.
Вот это очень важно, мне кажется, идти дополнение. Навстречу. Да, потому что, смотри, вот сказка сказкой, да, но включаем свое личностное. И вот это один из таких важных моментов. То есть не просто сочиненная история, а с деталями о ваших чувствах, о ваших побуждениях, да, о том, как вы впервые встретились, какие при этом были чувствования. Замечательно.
И обязательно рассказать, почему молчали. Угу. Прямо честно сказать. Я так угу. боялась, ты настолько моя, я вообще не вспоминаю о том, что угу. ты приемная. И мне так, я так боялась тебя обидеть, ты такая умница.
Ну и смотри, вот давай, у нас еще 3 минуты как да. раз есть, да, на вопрос такой, когда родители говорят, что вот мы взяли малыша, да. Все, и он никогда вообще не знал о том, что у него там кто-то что-то был до нас, он наш, и мы эту историю табуируем, и она никогда нас не догонит и не накроет. Вот что можно сказать на это? Потому что это обычно самое главное, что говорят люди, которые занимают позицию подобную.
Даже не представляют, как страшно жить с тайной. Каждую секунду жизни эта тайна будет преследовать. Тайна нерентабельна. Это нечестно по отношению к ребенку, по отношению к самим себе. Это шизофрения, да? Сказать, что я родила этого ребенка. Мы каждый раз меняем мозги себе.
Заложник своей да. вот этой, да, выдуманной истории.
И угу. еще что получается, в чем сложность? Ну, вот это вот плохое семя, да, плохое угу. семя. У меня не мог родиться такой ребенок. У меня должен был родиться хороший ребенок. Поэтому ты будешь хорошо учиться, ты будешь делать вот это, ты mm-hmm. будешь делать вот это. Ребенок начинает протестовать.
Заложник некого образа такого.
Конечно,
да?
у меня mm-hmm. не мог родиться ребенок другой. Mm-hmm. Если я взяла ребенка, да любой, у меня цыганенок, ну как он может быть похож на меня, да, он как может быть блондином. Темперамент у него свой. Все, я это принимаю, поэтому мне тут не нужно объяснений. Но я не буду из него делать блондина, да, из яркого цыганенка, mm-hmm. да, цыгана. Mm-hmm. Вот. И еще здесь очень важно, что жить как в крепости, защищаться. Очень многие подробности упускаются. А дети и собаки чувствуют все. Дети чувствуют, и они чувствуют страшные вещи. Иногда дети говорят, вы знаете, я-то могу пить, курить, я все равно скоро умру. А почему? Да, они от меня скрывают что-то, но я подозреваю, что я скоро умру. Mm-hmm. То есть они могут придумать такое, что нам и в голову не придет. Вот. И это очень важно, потому что рассказывать на доброй ноте, когда ты доверяешь ребенку, или когда что-то случилось, и кидать это вслед, и кидать это в ответ, когда ты поругался, и рассказывать. Вот, может быть, существуют случаи счастливые mm-hmm. сохранения тайны, но мы о них не знаем, потому что это тайна. Но все раскрытие тайны в позднем возрасте очень травматично, Почему вы мне врали? Mm-hmm. Я что, не человек? Mm-hmm.
То есть мы таким образом и говорим, да, не становитесь заложниками сами и не делайте заложником своего ребенка, потому что табуируя тему его, вот как ты говоришь, до тех моментов, которые все равно будут открываться, как-то всплывать, вот, вы будете действительно делать его заложником, ну, скажем так, некой своей системы семейной, своих образов и так далее, куда он может не вписываться. И могут быть вот эти нестыковки, которые как раз приведут именно к каким-то конфликтам, непониманиям и так далее. Поэтому не знаю, насколько мы вас убедили, друзья, вот, но вот наша позиция такая, что все-таки говорить об этом надо. И ничего страшного в этом нет. И если все это сделать правильно, грамотно, вот как сейчас тоже подсказал, да, несколько шагов Ирина, я думаю, что все будет наоборот очень конструктивно. То есть ребенок поймет, откликнется, и на самом деле в семье будет мир, и вы почувствуете какое-то облегчение, когда не надо как раз абсолютно ни от кого не шифроваться, не бояться добрых людей, которые могут донести и так далее. Друзья, спасибо вам, Ир, спасибо тебе.
Спасибо.
Вот, надеюсь, что увидимся, как всегда, в следующий понедельник. А вам Бог в помощь. Надеюсь, что сегодня мы были услышаны. Счастливо.